Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда в это время в эфире программа «Цена победы». Как часто мы делаем, мы работаем из двух российских столиц. Из древней столицы Москвы, я Владимир Рыжков, из студии «Эхо» на Новом Арбате. И из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Можно подумать, что Петербург новая столица, если Москва старинная.
Ну, все-таки помоложе, значительно помоложе. Вот. И мы продолжаем наш мини-цикл, посвященный 75-летию Победы. Наш мини-цикл, как наши постоянные слушатели знают, называется «Весна 45-го года». И сегодня мы расскажем еще об одном интереснейшем и во многом легендарном сюжете, мифологическом сюжете. Заодно мы постараемся разобраться с этими мифами. А поможет нам с этим наш эксперт, историк, первый заместитель директора Центра политтехнологий Алексей Макаркин. Алексей, вы еще и в Высшей школе экономики, да? Профессор. Да. Вот, Алексей Макаркин. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, Виталий, начнем. Я сразу объявлю нашу тему. Мы поговорим сегодня о битве за Арденны, или про Арденнское сражение, или про... Значит, как, Арденнскую наступательную операцию вермахта, который, как я понимаю, Алексей, если я прав, был крупной, последней крупной наступательной операцией, да, Германии во Второй мировой войне. Правильно?
Да.
Да. Это декабрь 44-го, январь 45-го года. Все верно?
Да.
Давайте, может быть, начнем вот с чего. Алексей, объясните, почему Арденнская операция так легендарно и так мифологизировано? Почему к ней так сильно приковано внимание историков и так сильно приковано внимание широкой публики?
Ну, внимание историков приковано, потому что это значимое событие. Действительно, последнее немецкое наступление, последняя отчаянная попытка остановить продвижение западных союзников с тем, чтобы на время хотя бы вывести их из игры и все внимание сосредоточить на восточном фронте. И то, что эта попытка не удалась, это, конечно, сыграло свою роль на завершающем этапе войны. И немалую, там такую двойственную роль. Потому что, с одной стороны, немцы проиграли, и дальше их западный фронт начал обваливаться, рассыпаться. И уже, когда союзники наступали весной 45-го года, они уже не встречали серьезного сопротивления в большинстве случаев. А с другой стороны, союзники сами планировали наступление в декабре. И, соответственно, это наступление из-за Арденнского наступления немецких войск было отложено. Пришлось решать совсем другие проблемы. Пришлось на время перейти к обороне. Соответственно, это дало дополнительные возможности Красной армии для того, чтобы занять Берлин, для того, чтобы продвинуться дальше на запад. Ну, почему это мифологизировано среди широкой аудитории? Широкая аудитория, в общем, в России особо темами Западного фронта не очень интересуется. Спросишь у нас, что такое Эль-Аламейн, ну, вряд ли кто-то всерьез на улице вам об этом расскажет из случайных респондентов. То же самое с другими боевыми действиями, допустим, в Италии или с освобождением Парижа, как это происходило. А вот Арденны, они были...
Не говоря уже о Дальнем Востоке еще.
Кстати. Дальний Восток – это отдельная история, да. Она тоже для нас очень мало известна, что такое Гуадалканал, Мидуэй – это...
Ивадзима,
это тоже очень слабо известно. Вот. А вот Арденны известны больше.
Почему?
1950 год.
Так.
Холодная война. У нас выходит фильм, где впервые на нашем экране появляются Шелленберг, Кальтенбруннер, Берман.
Это что за фильм такой был?
Фильм назывался «Секретная миссия». Снимал, режиссером был знаменитый Михаил Ром. Играли известные артисты. Один из главных отрицательных персонажей – это Уинстон Черчилль. Это уже, конечно, после Пултонской речи. И вот таким образом эти персонажи фашистские, они появились впервые на нашем экране не в 17-м мгновениях весны, появились не раньше, конечно, в другом формате, конечно, им уделялось там меньше внимания, но мысль была очень простая этого фильма. Это был государственный заказ, мысль такая, немецкая армия нанесла сильнейший удар по союзникам, разгромила их в Арденнах. И после этого союзники сговорились с немцами, и немцы открыли им фронт. Для того, чтобы союзники быстрее заняли Берлин, не пустив туда Красную армию.
Это знаменитый миф.
Это простая схема.
Да.
Но начинается эта схема с, как уже я уже говорил, с того, что союзники проиграли. А у нас, знаете, у нас такая... такой подход, он сложился как раз примерно с того времени, что когда мы говорим о событиях на Восточном фронте, о боях между СССР и Германией, там все понятно. Мы сочувствуем своим, и никакое сочувствие врагу здесь невозможно. Что касается Западного фронта, там чуть-чуть сложнее. Там тоже особенно немцам не сочувствуем, конечно, они враги, но и западные союзники тоже восторга не вызывают. И если у западных союзников что-то плохо, то это рассматривается как наше конкурентное преимущество. Значит, мы побеждали, у нас столько больших побед, у нас и Сталинград, и Курск, операция «Багратион», Берлин взяли, а они вот при первом же сколько-нибудь значимом столкновении с немцами
посыпались.
Побежали, посыпались. Значит, ну, понятно, что это все не учитывает исторических реалий, того, что никто там не посыпался. Это один момент. То есть, таким образом, союзники выглядят слабыми, союзники выглядят уязвимыми, не умеющими воевать. Вот мы умеем, а они не умеют. Этот подход у нас укоренился, и сейчас часто говорят, что вот, смотрите, столкнутся они с нашими мужиками, и наши мужики там, поев картохи, им наваляют, да, взяв в руки старые автоматы Калашникова, пойдут и разнесут всю эту хваленую американскую армию. И вот Арденны стали для советской аудитории символом того, что эта американская армия слабая. И второй момент тоже играл здесь немалую роль. Дело в том, что бытует представление о том, что вот эти союзники, жутко испугавшиеся, у которых все уже разваливается, которые уже чуть ли не из Парижа бегут обратно в Нормандию и через Ла-Манш, они обращаются к нам. Последнее.
Спасите, помогите.
Спасите, да. Последний шанс, последняя попытка. И мы, конечно, как всегда, приходим им на помощь, спасаем их. Наносим
имеется
удар.
Имеется в виду Веслоудерская операция.
Веслоудерская операция.
Начало 45-го года.
Начало 45-го года. Мы переносим начало этой операции. Соответственно, союзники как-то оклемались. И даже потом, когда... Ну, вот этот фильм «Секретная миссия» — это, конечно, плод холодной войны. Он получил сталинскую премию первой степени. Угу. Что, в общем, свидетельствовало об особом заказе со стороны не просто там, ЦК, а со стороны товарища Сталина. Сталин был удовлетворен, как показали Черчилля, как показали там американцев, которые готовы сговориться с немцами. Но потом этот фильм больше не показывали после смерти Сталина. Он был слишком как-то, ну, достаточно примитивно и грубо сделан. И даже те люди, которые говорят о том, что в сталинском кинематографе было много хорошего, об этом фильме стараются особо не говорить. Он уж больно такой, мягко говоря, упрощающий.
Ну, вот. Да, и о нем вообще ничего не известно, и как-то он совершенно нигде не фигурирует.
Я совершенно ничего про него не знал, про такой фильм.
Да, я тоже первый раз слышал.
Да, что там и Кальтерн Брун.
Удивительно, что Михаил Ром это снял, да?
Ну что,
гениальный человек.
Это было. Гениальный человек, но гениальный человек тоже выполнял государственный заказ в период холодной войны.
Ну, понятно.
То есть надо было обличить Черчилля, американских сенаторов, поджигателей войны, шпионов, диверсантов. Вот. Одновременно показать нашу замечательную советскую разведчицу, вот, которая там ломает планы врага, уже не врага, а врагов.
Ну вот очень интересно, вот из вашего рассказа, Алексей, я вижу такие явные параллели с идеологией 17 мгновений весны. Сговор немцев с Западом, разведчица, которая, значит, ломает планы врага, слабость союзников и несокрушимая мощь Красной Армии. То есть интересно, что уже при Сталине вот эти мотивы, и потом по заказу Андропова был снят и 17 мгновений весны, и эти же мотивы уже в другом исполнении были повторены.
В другом исполнении, элегантнее, аккуратнее. Mm-hmm. Уже не было такого лобового примитива. Уже все-таки фильм «17 мгновений весны», фильм периода разрядки, кстати сказать.
Кстати, да.
Вот, кстати, да. То есть, а это вот такой боевой фильм «Холодной войны». Mm-hmm. И вот то, что мы их спасли, это осталось. И это тоже у нас очень серьезно укоренилось.
Вот. Ну, хорошо, во-первых, хорошо, что спасли.
Да, хорошо, что спасли.
Большое спасибо. Теперь давайте расскажем
наши... вопросы.
Да, Виталий, конечно.
Да. А все-таки, значит, если там отрешиться от всех этих секретных миссий и посмотреть вот чисто стратегически, чем можно было вообще объяснить вот это наступление немцев в Арденнах? В конце концов, ведь это привело действительно к тому, что они задержали продвижение западных союзников, войск западных союзников, да, на западе вернее, и фактически действительно сыграло на руку Красной Армии.
Да, но дело в том, что в это время...
В чем была идея немцев, да, зачем им это надо было сделать, когда они... Но если и делали на что-то ставку в конце войны, то все-таки они могли делать только на Запад, правда?
То есть был ли у них военно-политический план? Какие цели ставил Гитлер перед командованием вермахта? Чего он хотел достичь?
Значит, военно-политический план у них был.
Так.
Значит, когда мы говорим о конце войны, мы все-таки должны, наверное, говорить о периоде уже после Арденской операции.
Угу.
Во время Арденской операции Германия была еще существенно сильнее, чем когда она проиграла Арденскую операцию, когда она проиграла Висло-Одерскую операцию, когда немцы потерпели поражение под Будапештом от Красной Армии. Это все было потом. В декабре 1944 года Гитлер о каких-то переговорах с союзниками еще не задумывался. Он задумался как раз по итогам вот всех этих печальных для него событий, когда начальник генерального штаба германской армии генерал Гудериан объяснил, что армия больше надо фронта воевать не имеет никакой возможности. Что все. Вот это было вторая половина января 1945 года. А здесь за месяц до этого Арденская операция началась 16 декабря 1944 года. План был следующий. Он исходил из того, что американцы продвинулись слишком далеко. Вот, соответственно, что они таким образом ослабили свои позиции. Что можно сосредоточить две мощные группы армий, последняя фактически, что у них оставалось на Западном фронте, прорвать ту линию, которую занимали западные союзники, перехватить стратегически важные мосты через реку Маас, по которым осуществлялось снабжение западных союзников. Дальше продвинуться до Антверпена.
То есть до моря.
До моря. И таким образом силы западных союзников рассечь. С одной стороны, это те, кто занимал часть Бельгии, продвинулся в Голландию. Там были американцы, там были англичане, там были канадцы. И с другой стороны, американцы, которые были в Франции.
Южнее.
Да. И, соответственно, рассечь на две части.
И?
Возможно, окружить тех, которые на севере.
И?
И заставить... И, соответственно, еще один важный момент. Нанести западным союзникам неприемлемый ущерб. Так, чтобы их общественное мнение, их гражданское общество потребовало остановиться, что, ну, что, так сказать, чтобы там начались какие-то антиправительственные там действия. Вот. И таким образом нейтрализовать западных союзников и перенести центр тяжести на Восточный фронт.
Стояла ли задача склонить западных союзников на сепаратный мир или на какие-то сепаратные переговоры?
Ну, на тот момент какие-то планы сепаратных переговоров отсутствовали по той причине, что Гитлер хотел удержать максимум возможного. Мы с вами уже как-то говорили на одной из программ,
да,
что даже когда он уже проиграл Арденскую битву, когда уже была проиграна и Кисловодерская операция, был взломан уже фронт на востоке, Гитлер в наборе предложений, действительно, по возможному там сепаратному соглашению, был готов на то, чтобы что-нибудь отдать, но при этом оставить Эльзас, Лотарингию, Люксембург,
Австрию,
Судеты.
Полная неадекватность.
Полная неадекватность. При том, что уже Эльзас и Лотарингия находились под контролем американцев, значит, по мнению Гитлера, это уже январь 45-го, уже после поражения в Арденнах, американцы должны были взять оттуда уйти. И Гитлеру, соответственно, уступить дорогу, то же самое с Люксембургом поступить, с его точки зрения, это была исконно немецкая земля, поэтому даже тогда он был уже неадекватен. Что касается декабря 44 года, то он не был готов даже на такие уступки. Вот, он рассчитывал этих союзников разгромить, у него тоже было ощущение, что это достаточно слабые войска. Вот, что их, что у них не очень большой боевой опыт у многих из них. Хотя, на самом деле, у них был боевой опыт, полученный в Африке, полученный в Италии. Но он считал, что его войска, он бросил туда целый ряд своих элитных войск.
Танки,
СС во главе со своей, с одним из своих любимцев, обергруппенфюрером Зеппом Дитрихом, который сыграл большую роль в этой операции. Вот. То есть он полагал, что такая армада, она сможет нанести такое поражение западным союзникам, что они откатятся далеко назад и будут нейтрализованы. Он тем временем займется Восточным фронтом.
Понятно. Виталий?
Виталий, да. Да, такой вопрос. Да. В какой... Слышно меня, да?
Да, конечно, слышно.
Алло. Слышно, да? В какой мере западные наши союзники, наши советские, я имею в виду, координировали свои действия со Сталином, с Москвой? В какой мере Восточный фронт пытался помочь Западному фронту, вот когда началось наступление в Арденнах?
И связанный с этим вопрос, Алексей, американцы, я так понимаю, знали все. То есть они знали, когда ударят, где ударят. И Эйзенхауэр, главнокомандующий, вместе с британским Монтгомери, они готовились и ждали этого, да?
Ну, на самом деле, американцы примерно представляли, конечно, они не могли всего знать. Они примерно представляли себе, где, но они не знали, когда. Угу. Вот когда такая информация у них отсутствовала. Поэтому,
где они знали?
Но где они примерно представлялись?
И наши, здесь, соответственно, знали.
Ну, соответственно, удалось здесь изначально разгадать план, но не было понятно, когда.
Угу.
Поэтому, ну, если было бы понятно, когда, то немцы не продвинулись бы на 100 километров вперед.
Так.
Немцы не окружили бы знаменитую 101-ю парашютно-десантную дивизию США под Эстонию, и эта дивизия неделю вела оборонительные бои в окружении.
Угу.
Тогда исполняющий обязанности командира этой дивизии генерал Маколев сказал, когда немцы предложили ему капитулировать, вот, он им резко отказал, сказал слово «нац», ну, это Орешки, такое жаргонное слово, там означающее типа к черту или вроде того, вот, ну, что-то, что-то вроде этого.
Идите к черту.
Идите к черту, это слово стало знаменитым. Вот, то есть, если бы они знали, когда, этого бы не произошло. То есть, на самом деле, на первом этапе немецким войскам удалось продвинуться достаточно далеко, как я уже сказал, примерно на 100 километров.
Но есть такое, такое объяснение, что Эйзенхауэр специально несколько ослабил вот этот участок фронта для того, чтобы заманить немецкие силы и потом взять их в котел, что, собственно говоря, и было сделано.
Ну, на самом деле, если бы все было бы так управляемо, если бы Эйзенхауэр бы... Знаете, такое бывает в компьютерных играх. Когда ты заманиваешь, когда ты все знаешь, ты можешь потом переиграть по 5 раз, по 10 раз и так далее. Конечно, на войне такого не происходит. Поэтому, конечно, когда был нанесен... Вот, Эйзенхауэр примерно представлял себе, что может быть потом. У него не было особого беспокойства, что он сдаст Антверпен или Брюссель, вот что все посыпется. Он был достаточно уверен в себе. Но все-таки, если говорить о текущем характере этой операции, то он тоже до конца, конечно, не был во всем уверен. Но когда немцы стали втягиваться внутрь, втягиваться вглубь...
Я так понимаю, позиции. Алексей, это еще и горы, хоть и небольшие, вот, да?
Ну, не очень большие.
Холмы.
Холмы.
Ну, это, по нашим меркам. Вот этот фактор был скорее за немцев, вот это холмистая мен. Вот Арденны, это, собственно говоря, вот такие маленькие горы. Вот этот фактор, он работал больше на немецкую наступление или помогал больше обороне?
Ну, он был достаточно амбивалентен, потому что немцы уже наступали примерно в тех же местах в 40-м году, когда ожидалось, что главный удар будет по плану Шлиффена еще в 2014 году через Бельгию и Голландию. Там действительно немцы ударили, но главный удар все-таки был через Арденны.
Понятно.
Вот, поэтому немцы шли по достаточно такому, по такому знакомому маршруту. Вот, что касается американцев, то они ни в каких горах там закрепиться не могли. В причине того, что это скорее, что это не Альпы. Но, опять-таки, если мы... Ну, то есть, на самом деле, всего... Эта операция, конечно, американцы полностью не управляли. Вот, они, конечно, должны были спешно перебрасывать резервы, ту же самую 101-ю дивизию, чтобы заткнуть эту образовавшуюся брешь. Вот, но потом, когда немцы стали втягиваться, они почувствовали себя более уверенно, тем более, что темп втягивания сократился. Как я уже сказал, немцы не смогли заставить капитулировать части 101-й дивизии под городом Гастонь.
Не смогли захватить склады с горючим.
Не смогли захватить склады с горючим. У них у самих, кстати, потом возникли проблемы с горючим в ходе этой операции. И Эйзенхауэр, те планы, которые просматривались еще раньше, что будет, если вдруг немцы будут наступать, он этот план и реализовал. В результате уже немецкие войска оказались в окружении, должны были выходить из этого окружения, пробиваться, отступать с потерями. Тогда уже никакого Антверпена, конечно, и близко не было даже в каких-то мечтах. Что касается коалиционной войны. Вот здесь самое интересное, что пока, собственно говоря, шел первоначальный этап Арденской операции, наступление немцев, их достаточно быстрое продвижение, окружение 101-й дивизии, то союзники, в общем-то, полагали, что они могут справиться своими средствами. Никаких в декабре 44-го года, никаких панических криков.
Москву они ни о чем не
просили. Москву не просили, никаких панических криков. Срочно спасайте нас, у нас окружена дивизия, ничего такого не происходило. Они решали конкретные задачи, они их смогли решить сравнительно небольшими потерями, это были крупнейшие потери американской армии в ходе операции 44-45 годов, там погибло около 20 тысяч человек.
В Орденнах.
В Орденнах. Еще были пропавшие, пленные. Да. Вот. Но, конечно, если мы сравним то, что было на Восточном фронте, это, можно сказать, бои имели местное значение. Вот, практически. Вот. Но для американцев это было много, но это не было столь запредельно много, чтобы американское общество там восстало, общество, которое только что переизбрало на четвертый срок действующего президента Франклина Рузвельта, выразив ему свое доверие.
Да.
Вот, общество, в принципе, отнеслось к этому, так сказать,
с пониманием.
Ну, с определенным пониманием, что это все-таки война и так далее. А, как, что интересно, что когда операция немецкая была уже сорвана, наступательная, когда уже союзники перехватывали инициативу, вот тут такое ощущение, что у Черчилля чуть-чуть сдали нервы.
Он был инициатором просьбы к Сталину?
Ну, это была не просьба прямая.
А как?
Значит, я могу процитировать. Что? Это было письмо Черчилля Сталину от 6 января 1945 года.
Угу.
То есть, значит, проблема в Орденнах была решена уже реально к концу декабря. Окружение под Бастонью, кажется, было снято 26 декабря. А 3 января американцы уже перешли в контрнаступление. Но, опять-таки, это не компьютерная игра. И, соответственно, у людей тоже довольно стрессовая обстановка здесь.
Мы сейчас, Алексей, я напоминаю, что мы рассказываем про сражение за Орденны. В гостях у нас Алексей Макаркин. Мы остановимся сейчас на том обращении, на том личном письме, которое Уинстон Черчилль написал Сталину 6 января уже 1945 года, когда основные задачи Орденской операции были решены. Но мы расскажем об этом сразу после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. На связи с нами Виталий Дымарский. И мы дошли до того момента, когда уже немцы были окружены. Американцы в конце декабря 44 года в Орденнах перешли в контрнаступление. И вдруг или не вдруг, сейчас Алексей нам объяснит, Макаркин. И вдруг или не вдруг Черчилль пишет личное письмо Сталину с просьбой о помощи.
Ну, это было письмо не с прямой просьбой, а помощи, но с такой опосредованной.
Так.
Все-таки были опасения. Также вдруг, например, немцы заманивают. Вдруг у них есть еще дополнительные резервы. Плюс немцы, конечно, сопротивлялись, они смогли выйти из окружения. Было не вполне понятно, что у них там еще есть, какие они еще сюрпризы могут преподнести. То есть... Если немецкое командование уже понимало, что в Орденнах все, то командование союзников, оно здесь...
перестраховывалось?
Да, да. Оно здесь перестраховывалось, ну что, тоже понятно. Вот, мало ли. Вот, и Черчилль пишет Сталину 6 января 1945 года, я цитирую с сокращениями, на Западе идут очень тяжелые бои, в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения. А вы сами знаете по вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. А генерал Эйзенхауэр, очень желательно, необходимо знать в общих чертах, что вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Дальше идет немножко не об этом. Дальше Черчилль говорит о том, что направляется эмиссар, главный маршал авиации Тедер, и говорится, что если он еще не прибыл к вам, а он там опаздывал, он задержался из-за плохой погоды в Каире, так приходилось обходным путем лететь. И Черчилль говорит, пишет, если он еще не прибыл к вам, я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Писла или где-нибудь в другом месте в течение января в любые другие моменты, о которых вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я считаю это дело срочным. То есть, ну и тут было, что он никому не будет передавать эту информацию.
Ну, здесь фактически есть, ну, плохо скрытая...
Плохо скрытая просьба, да. Да, так сказать. Но, видите, как он говорит. Можно не обращаться на крупное русское наступление в течение января и в любые другие моменты. То есть, просьба, но такая... Это не крик о помощи, не
скорее,
крик
скорее спасения. Скорее, запрос об информации.
Скорее, запрос об информации. Такой намек, что в том случае, если вы собираетесь наступать, скажите, когда... Ну, и намек. То есть, намек, может быть, это вы сделаете пораньше. Но это именно намек. И никакой просьбы, никакого требования там в этом письме «наступайте раньше, мы погибаем», ничего подобного в этом письме не было и близко.
Что ответил Сталин?
Сталин ответил на следующий день, 7 января. Он сказал, что мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению.
Да, начало января.
Начало января.
Восточная Европа.
Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января.
Были ли у Сталина здесь свои расчеты, чтобы тоже, ну, отчасти сыграть на опережение, воспользоваться этой ситуацией, чтобы пораньше начать наступление и пораньше прийти к Берлину?
Я думаю, что они имелись. Более того, они основывались как раз на том, что целый ряд элитных немецких частей под командованием и Моделя, и Рунштадта, и помянутого мной там Запад Дитриха, они были отвлечены на Арденны. Ну,
они то... просто были отвлечены, они были в скором времени разгромлены. И Германия потеряла там огромное количество людей, техники, самолетов, танков и так далее.
Ну, потеряли и технику, потеряли, да. Ну, не такое огромное количество людей.
Немалое,
где-то по разным данным от 60 до 120 тысяч человек, это не очень много, большинство смогли прорваться, уйти. Они больше потеряли, уже когда у них все обвалилось в начале весны 45-го, когда они уже сдавались в плен там на Западе. Здесь еще меньше. Но все равно эти были силы отличены. Перебросить их в короткий срок было невозможно. К Варшаве, к Кракову и так далее. Поэтому Сталин, конечно, использовал эти события в Арденнах для того, чтобы провести свою операцию раньше. И при этом, конечно же, объяснил западным союзникам, что это делается только для них. Вот обратим внимание, что если Черчилль говорит о том, что можете выступать в течение января, то есть не говорит там завтра, в середине января, то Сталин говорит про вторую половину января, а наступление началось уже 12 января.
То есть еще до окончания разгрома немцев под Арденнами.
Еще до окончания. Да. При том, что 9 января Черчилль пишет Сталину новое письмо. Ну, уже было понятно, что немцы отступают, уже было понятно, что никаких секретных ходов у них там в запасе не видно, никаких резервов на Западном фронте у них больше не видно, они бросили все. Они проиграли, и Черчилль пишет Сталину новое письмо. Я весьма благодарен вам за ваше волнующее послание, вот то самое, которое 7 января. Битва на Западе идет не так уж плохо. И дальше, что вполне возможно, что гунны, как он говорит, будут вытеснены из своего выступа с очень тяжелыми потерями. Мы и американцы бросаем в бой все, что можем. И дальше говорится, что та информация, которая поступила, ободрит Эйзенхауэра, так как она дает ему уверенность в том, что немцам придется делить свои резервы между нашими двумя пылающими фронтами. Все-таки Черчилль, будущий лауреат Нобелевской премии, поэтому он писал так возвышенно.
Так красиво, да, Виталий?
Да. А можно вопрос, да? Мы уже один раз задавали, Володь, с тобой этот вопрос одному из экспертов.
Да.
Давай сопоставим мнение.
Давай.
И теперь бы хотел задать это вот Алексею Макаркину тот же вопрос. Была ли какая-то конкуренция, было ли соревнование в скорости продвижения наших западных союзников и советской армии, Красной армии к Берлину? Была ли гонка за Берлин? И когда вообще этот вопрос решили, и решался ли он только на поле битвы, или он решался дипломатическими путями? Кто первый войдет в Берлин и чей будет Берлин?
Ну, гонка за Берлин, она была в главе у Сталина. Сталин полагал, что западные союзники могут его обмануть, что они могут пытаться войти в Берлин первыми. И особенно, когда немецкий фронт стал уже обвалился на Западе, то он пришел к заключению, что, может быть, Гитлер и пропустит западных союзников в Берлин. Вот, чего Гитлер совершенно не собирался делать.
А что значит обманул? Кто обманул Сталина? Значит, были договоренности до этого?
Значит, были договоренности, которые были достигнуты на конференции в Ялте, когда это был...
Ялта это позже уже.
Февраль 45-го. Ну, да. До этого гонки за Берлин не было. До этого...
То есть, я имею в виду, в момент Арденских сражений этого не было ничего.
Нет, 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 нет. Во время Арденских сражений никаких планов, чтобы опередить, не было.
Но в момент Арденских сражений и Западный и Восточный фронт только вышли к границам Германии.
Да.
Поэтому там еще понятно было, что большая война впереди, большие сражения.
Что большие сражения впереди. Вот поэтому это все было раньше. А потом, когда Арденская операция была завершена, это считается 28 января 1945 года, когда после этого западные союзники получили возможность дальнейшего наступления уже по германской территории, то на Чалтинской конференции было достигнуто соглашение о том, кто какую территорию занимает. Более того, было достигнуто соглашение не просто о том, кто какую территорию занимает, а и то, где будут оккупационные зоны. И поэтому так произошло, что западные союзники заняли целый ряд территорий там, в Тюрингии, например, из которых они потом ушли.
Да, и было решено, что они остановятся 150 километров восточнее Берлина.
Да,
то есть... что и было исполнено.
И причем это исполнялось и в других случаях. Да. Например, если мы посмотрим еще чуть-чуть подальше, май 45-го года американцы занимают город Плезень. У них, не помню сколько, то ли 70, то ли 80 километров, возможность марш-броска до Праги.
Ну да, это Чехия.
Да, Чехии есть возможность занять столицу Чехословакии.
Виталий, я думаю, хорошо знает город Плезень.
Еще бы. Да. Мы есть все его хорошо знаем. Все, кто любит чешское пиво.
Да, да, да.
Есть.
Плезеньский Ноздрой – лучший сорт пива в мире.
Да, и вот американцы там остановились. У нас сейчас иногда говорят, что они... Прагу не хотели брать, потому что испугались немцев. Вот. А советская армия продвинулась и освободила Прагу. На самом деле, американский военачальник, генерал Паттон, он хотел брать Прагу. Вот. Ее освобождать.
Но Эйзенхауэр ему сказал, нельзя.
Нельзя, да. Потому что это могло привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Могло привести к столкновениям между союзниками с Красной Армией. Но Гитлеру это уже не помогло. Потому что Гитлер к тому времени уже покончил с собой. Но никто не хотел столкновений. Поэтому прошла встреча на Эльбе. Такая комфортная,
извините,
дружеская.
Извините, Алексей, но там сложнее с Праги было. Там же еще власовцы были.
Ну, еще власовцы были. Но я здесь говорю не о факторе,
о
позиции союзников, которые тогда о том, что такое власовцы, имели крайне смутное представление вообще. Поэтому на тот момент вот те разграничительные линии, которые были проведены, они и остались. Вот. Их стороны соблюдали, соответственно, в обмен на уход из Тюрингии, из части Саксонии, западные союзники получили Западный Берлин, вот, три оккупационные зоны в Берлине. В общем, те договоренности, которые были достигнуты в Ялте, они соблюдались. Холодная война началась только в 1946 году. Но Сталин все-таки боялся, что, несмотря на договоренности его с Рузвельтом, с Черчиллем, Запад обманет. И вот его страхи, они потом как раз нашли свое отражение и в этом заказанном им фильме «Секретная миссия». Я думаю, что он искренне верил, что его пытались обмануть. Вот. И именно тот факт, что он не доверял западным союзникам, привел к тому, что он приказал ускорить наступательные операции на Востоке. Вот. То есть уже Черчилль объяснял, что, ну, в принципе, все под контролем, Вот, а Сталин приказал нанести удар не 20 января, как планировалось, а 12 января, то есть даже существенно раньше, чем он самому Черчиллю обещал. Он, как я говорил, он обещал сделать это во второй половине января, здесь он сделал это раньше. И здесь уже вот со стороны Сталина была очевидная гонка за Берлин.
Алексей, смотрите, я посмотрел соотношение сторон, немцы и союзники в Арденской операции. Ну, конечно, гигантское превосходство западных союзников. По самолетам в несколько раз, по танкам, самоходным артиллерийским установкам в несколько раз. Полное господство в воздухе и так далее. Эйзенхауэр, если не ошибаюсь, называл наступление немцев в Арденнах наступлением отчаявшихся. Да? Вот в этой ситуации можем ли мы сказать, что дело было даже не в военном мастерстве, Гудериана или там генералов, или Эйзенхауэра, Монтгомери, а в том, что заведомо вот эта отчаянная контратака в конце войны, она заведомо была обречена, и разгром вермахта на Западе был предопределен.
Ну, я бы ответил на этот вопрос так, что вообще заведомо происходит довольно редко. Угу. Вот, я думаю, что если бы американцы сдали бы Эстонь, а тогда была очень трудная ситуация, вы правильно говорите совершенно о громадном превосходстве в авиации, но дело в том, что была жутко плохая погода, нелетная, соответственно, зима, декабрь, вот, что, в общем-то,
уравнивало шансы.
Ну, в какой-то степени, ну, не уравнивало шансы, но давало какой-то шанс немецким войскам.
Плюс гордая местность.
Плюс не очень знакомая местность для американцев, угу. Хорошо знакомая для немцев. Плюс не очень обстрелянные войска у американцев. Плюс прекрасно обстрелянные в течение 5 годов воевавшие у немцев и так далее.
Виталий, а вот вопрос к тебе. А ты бывал в Арденнах? Просто мне не доводилось. Ты видел вообще эти горы? Ты можешь поделиться кратко вот твое впечатление?
Нет,
что,
ну там...
Что это вообще Арденны?
Ну не Альпы это.
Ну, это горы, но это, конечно, это не горы-горы, это не Гималаи.
То есть там
это
широкие долины, там хорошие дороги, да?
Это что-то типа нашего, наверное, Урала, я имею в виду по высоте, а может быть даже пониже, да?
То есть там вот какой-то такой особой сложности для войск ты там бы не заметил,
нет, тем
да?
Не менее, нет, тем не менее, все-таки там, конечно, есть долины, но тем не менее местность неровная, да, местность, в общем, с достаточно большими возвышенностями, что, конечно, уравнивало, я думаю, силы, как вообще в таких местностях лучше воюют, там воюют уже не числом и даже умением, если под умением подразумевать хорошее знание местности и привычка к действиям в ней. Угу, угу. Вот я так понимаю.
Да.
Это
Алексей, так... Алексей, согласны?
Ну да, это было преимуществом немецкой стороны. Вот, плюс, опять-таки говорю, значительно больший опыт, плюс известная военная истина, что надо концентрировать все основные силы в одном месте для нанесения решающего удара. Так что, если бы американцы действительно были бы такими слабаками, как у нас их иногда рисуют, вот, которые убегали совершенно совершенно потеряв всякую боеспособность и так далее, то немцы, конечно, вряд ли могли бы выйти к Антверпену, но они могли бы причинить американцам куда больше неприятности.
Они были остановлены.
Все равно остановлены, но уже в более выгодной для них ситуации.
Другое дело, что это действительно было, я думаю, что Черчилль прав, когда он писал, что это операция или атака отчаявшихся. Это Черчилль писал, да?
Отчаявшихся.
Вот, потому что даже при, ну, если даже предположить относительно успешное для немцев завершение этой операции, а что дальше? Там стратегически не очень понятно было, да?
Многократное превосходство союзников по всем параметрам.
Даже если бы немцы еще там на несколько десятков километров продвинулись бы к Брюсселю, вот, прогнулись к Антверпену и так далее, то они не смогли бы решить своих задач.
Да.
Они бы даже до воды бы здесь
Алексей,
не добрались.
Давайте расскажем про вот это преступление, совершенное нацистами. Я имею в виду расстрел эсэсовцами возле городка Мальмеди, видимо так, отряд, 17 декабря, да, отряд более сотни пленных американцев. Вот что произошло и зачем эсэсовцы, зачем нацисты расстреляли такую большую группу американских солдат и офицеров?
Ну, я думаю, что они-то... Это был второй день операции.
То есть начало наступления.
Самое начало наступления. Угу. И они взяли в плен группу американцев, которые перебазировались с одного места на другое. Их, как говорил, там была переброска войск. Они взяли этих американцев врасплох. Они не успели, по сути, оказать какого-то сколько-нибудь, какого-либо вообще сопротивления. Вот. И дальше, насколько я понимаю, вы говорите вот совершенно правильно, цитируете Черчилля о том, что это было наступление отчаявшихся. И это было наступление тех людей, которые уже находились в таком положении достаточно озверевшем.
Угу.
Вот. И более того, это было наступление тех людей, которые уже успели повоевать много на Восточном фронте. И для этих эсэсовцев расстрел пленных уже не был чем-то необычным. Наоборот, это были для них вполне приемлемые практики, вполне приемлемые военные преступления.
Это реванш своеобразный, это же был.
А?
Реванш такой своеобразный.
Ну да, и поэтому когда они увидели этих пленных, они не понимали, что с ними делать, надо идти вперед.
А
им
все равно были американцы, русские,
вот поляки. Здесь уже было все равно.
Понятно.
В 44-м, когда они еще там, бои были достаточно далеко от немецкой границы и так далее, они как-то разделяли, вот, так сказать, к американцам было другое отношение, конечно. Здесь уже они, что называется, действительно озверели.
А вот это решение расстрелять больше 100 американцев, оно принималось на уровне конкретного вот полковника Йоахима Пайпера, или все-таки это было санкционировано какими-то там генералами, руководителями армии?
Нет, это не было санкционировано генералами. Непонятно, санкционировал ли это сам Пайпер, или это сделал кто-то из его подчиненных. По крайней мере, когда был расстрел, то он уже уехал. Но в любом случае, он к своим подчиненным не имел никаких претензий и никак их не наказал, и поэтому он отвечает за то преступление, которое они совершили. Это был кто-то из офицеров или даже из унтер-офицеров. Первым открыл огонь, потом другие присоединились. Именно находясь в таком уже достаточно озверелом положении, понимаете, когда тебя уже загнали в угол, и ты пытаешься из этого угла прорваться, далее, тебе уже все равно там американцы, не американцы, англичане, это все враги, которых надо уничтожать. Тем более, что это были эсэсовцы, прошедшие Восточный фронт, когда их в плен не очень охотно брали из-за того, что они творили. И они творили перед этим массовые преступления.
А американская общественность сразу узнала об этом преступлении?
Да.
И реакция была, конечно, чудовищная.
Американская общественность.
Для немцев, да?
Американская общественность сразу об этом узнала. Это был шок. Хотя там погибло меньше 100 человек американцев.
Угу.
Опять-таки, для Восточного фронта это совершенно небольшая цифра. Но для Америки это был шок, как это возможно. И поэтому, кстати, когда потом немецкие генералы, тот же самый Брандмайер Вольф, там, например, в том числе и эсэсовцы, думали, что может как-то можно договориться, там, и уже в мае 45-го года, когда правительство Денница было, тоже они думали, что они сейчас вот договорятся. Мы антикоммунисты, вы антикоммунисты, то между Германией, с одной стороны, и Англией, и Америкой был уже такой непреодолимый, что называется, ров, разрыв, где было много, где были и концлагеря, которые потом освобождали союзники, что они там видели за ужасы и кошмары.
И вот этот, вот этот расстрел.
Ну, в том числе расстрел, когда было совершено очередное военное преступление.
В Италии
да. были расстрелы в Адриатинских пещерах.
Да.
Расстреливали итальянских заложников. Мы об этом в один из прошлых разов говорили.
Да.
Вот. И все это привело к тому, что общественное мнение США, оно не могло бы принять любого сговора с этими убийцами.
То есть нетерпимость полная была.
Нетерпимость, да. Потом, после войны, ситуация стала меняться. Уже у этих немецких эсэсовцев появились в Америке защитники, которые стали объяснять, что они, может, и не виноваты. Вот. Что непонятно, кто приказал стрелять. Вот. Пайпер первоначально был приговорен к смертной казни, но потом она была заменена сроком лишения свободы. Потом его вообще отпустили в второй половине 50-х годов. Вот. Но это была уже другая история. Это была уже холодная война, антикоммунизм и так далее. В 45-м году, после того, что американские солдаты увидели в концлагерях, после того, что они увидели те военные преступления, которые происходили, как они увидели уничтоженное французское оселение Арадур, после того, как они сами столкнулись с преступлением под Мальмеди, с расстрелом пленных. Вот, после этого никаких сговоров вообще было невозможно. А никакие сговоры были невозможны.
Ясно. Ну что, у нас остается минута, даже чуть меньше. Алексей, давайте коротко. Значит, западные союзники под Арденнами одержали победу.
Да.
Разгромили последнее наступление германских войск.
Да.
После этого Западный фронт посыпался.
Да.
Тем самым западные союзники помогли нашему Восточному фронту, ослабить вермахт. И в свою очередь Восточный фронт помог западным союзникам, перейдя в наступление в середине января 1945 года.
Ну, вот таким образом и ведется коалиционная война, когда одни союзники помогают другим конкретных ситуациях.
Спасибо огромное. Я напоминаю, что в рамках нашего мини-цикла «Весна 45-го года» в гостях у нас сегодня был Алексей Макаркин, первый замдиректора Центра политтехнологий, профессор Высшей школы экономики. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».